В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 февраля. Схинвали и Сухуми 21, в Тбилиси 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях уходящей недели. Вчера вечером в Кабардино-Балкарии от рук боевиков исламского подполья погибли туристы из Москвы.
Мы задали вопрос, чтобы они тоже проявили свои какие-то документы. В ответ на это началась стрельба.
В Тбилисском апелляционном суде сегодня рассматривали дело российского гражданина Казбека Дзукоева.
Вышел с машины спросить рядом у находящегося сотрудников поста. Когда вышел, тот пост оказался грузинским.
Подробнее об этом и многом другом в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Кабардино-Балкарии убиты российские туристы. В столице Йемена Сане силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». Состояние двух московских туристов, раненых при нападении в Кабардино-Балкарии, оценивается как средней тяжести. Ранее сообщалось, что погибли три человека, в том числе женщина. Все они из Москвы, их личности установлены, возбуждено уголовное дело. Нападение на микроавтобус с туристами, ехавшими на горнолыжный курорт при Эльбрусе, произошло в пятницу вечером. По данным следователей, преступление совершили двое вооруженных людей в масках, выдававшие себя за сотрудников милиции. Это произошло на автотрассе около села Заюк Баксанского района. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». В нем приняли участие около 200 человек. Санкционированная властями акция была организована объединением активистов различных общественно-политических движений «Комитет пяти требований». На митинге выступили лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер, представитель обманутых дольщиков Виктор Мельчаков и другие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несмотря на мороз, люди пришли, но это было около 200 человек, может быть, чуть-чуть больше. Роспуск обеих палат Федерального собрания, Путина в отставку, верните выборы народу. С такими лозунгами вышел комитет пяти требований со своими сторонниками на Пушкинскую площадь. Митинг начался с минуты молчания памяти жертв теракта в аэропорту Домодедово. Наиболее яркой была речь лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, который и описал атмосферу этого собрания.
Я подходил сюда, к митингу, и вот, как всегда, одна и та же картина. Автобусы, ОМОН, начинающиеся, бог знает откуда. Почему здесь? Столько милиционеров, когда по стране гремят взрывы, погибают люди. В Домодедово этих милиционеров не было. И самое главное, что нам показывает власть каждый день, что она боится не террористов, она боится нас. Она боится российских граждан.
Это был Гарри Каспаров.
Рассказывал Мумин Шакиров. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США заблокировало финансирование президентской реформы медицинского страхования. Ожидается, что Сенат, большинство в котором у демократов, не поддержит это решение. Голосование в Конгрессе проходит в рамках рассмотрения законопроекта о сокращении федеральных расходов в этом финансовом году на 61 миллиард долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте, несмотря на предупреждения властей, продолжается забастовка на одном из самых крупных предприятий страны. Около 15 тысяч работников ткацко-предельной фабрики в городе Эль-Махала-Эль-Кубра четвертый день проводят сидячую забастовку с требованием отстранения от должности главы компании, который обвиняется в коррупции. В пятницу Высший военный совет заявил, что не потерпит продолжения забастовок и протестов, которые наносят ущерб развитию экономики. Сегодня суд в Каире одобрил формирование политической партии «Асад», основанной бывшими членами оппозиционного движения «Братья-мусульмане» в 90-х годах. Ее деятельность была запрещена в период правления Хосни Мубарака, который ушел в отставку 11 февраля в результате народных волнений. В столице Йемена Сане силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Погиб один участник акции протеста, и еще несколько человек получили ранения. Столкновения произошли, когда собравшиеся у университета манифестанты двинулись маршем в сторону Министерства юстиции. Протесты в Йемене с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха продолжаются 10-й день подряд. За это время, по разным данным, погибли от 7 до 10 человек. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями, с предложением о которой после массовых акций протеста выступил король Хамид аль-Халифа. Полиция, однако, препятствует оппозиционным демонстрантам вернуться на площадь. Для разгона толпы применен слезоточивый газ. В пятницу в столкновениях в Бахрейне были ранены около 60 человек. Силы безопасности Бахрейна открывали огонь по манифестантам, требовавшим реформ. Ранее в результате столкновения были убиты 4 человека. Президент США Барак Обама осудил применение силы к мирным демонстрантам. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон призвала власти и оппозицию немедленно начать политический диалог. На улице столицы Алжира, города Алжир, выведены тысячи полицейских в связи с заявлением оппозиции о намерении провести марш протеста. Как сообщает агентство Рейтер, полиция рассеяла небольшую группу демонстрантов, которые пытались пройти к центральной площади, где должен был состояться митинг. Прошлое воскресенье попытка провести демонстрацию протеста завершилась серьезными столкновениями с полицией. Алжирская оппозиция требует реформ в стране, призывая сторонников брать пример с Туниса и Египта. Власти страны пообещали к концу месяца отменить чрезвычайное положение, которое уже 19 лет действует в Алжире. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Вчера вечером, как уже было сказано, в Кабардино-Балкарии от рук боевиков исламского подполья погибли туристы из Москвы, направлявшиеся на отдых в Приэльбрусе. А сегодня ночью на склоне Эльбруса была взорвана высокогорная канатная дорога. Боевики заявили, что курорты закрываются до окончания войны, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Вчера около 8 часов вечера в селе Заюково на федеральной трассе «Кавказ» группа террористов, переодетых в милицейскую форму, остановила микроавтобус «Газель» с туристами из Москвы и расстреляла пассажиров из автоматического оружия. В результате 5 человек убиты, 1 ранен. Водитель не пострадал. Единственный выживший из москвичей Валерий Белоконь после проведенной ему операции рассказал телеканалу «Россия» о подробностях теракта.
Машина нас обгоняет, черная какая-то легковая, встает впереди нас, встает так, что вообще не проехать ни вперед, ни назад. Вышли двое с автоматами, попросили предъявить паспорта для проверки. Мы задали вопрос, чтобы они тоже предъявили свои какие-то документы. В ответ на это началась стрельба.
Власти республики заявляют, что готовы обеспечить безопасность всем туристам и отдыхающим. В районах горнолыжных курортов расширены штаты местной милиции. Здесь находятся командировочные отряды ОМОНа и взяты под контроль все системы жизнеобеспечения. В ответ на это боевики взорвали канатную дорогу на склоне горы Эльбрус. Несмотря на оптимистические заявления, власть проявляет нервозность, если не сказать растерянность. Местные телеканалы, по свидетельству жителей республики, не выпустили ни одного сообщения о теракте. Министр Кабардино-Балкарии по делам спорта и туризма Аслан Афаунов отказался обсуждать ситуацию, складывающуюся вокруг курортов республики.
По телефону ничего комментировать не буду.
Житель Приэльбрусья Тенгиз Макаев не первый год в туристическом бизнесе. По его словам, пока сильного оттока туристов не наблюдается. Но по опыту прошлых лет остаток зимнего и предстоящий летний туристический сезон можно считать сорванными.
Лично мое мнение, как человек, который не один год в этой сфере работает, что все эти два события в совокупности настолько большой резонанс вызовут, что сезона вообще, скорее всего, не будет. Просто не будут люди сюда ехать. И я бы, в принципе, тоже сам бы и не поехал бы в такое место. Это станет заметно через несколько дней. Туристы русские, они самые крепкие, как известно. Те, кто туда приехал, они там останутся до конца и докатаются на чигете. Через неделю, я думаю, что станет уже очевидно, что люди перестали приезжать в этот потому что я сегодня смотрел, многие отказываются. Я вообще думаю, что этот удар, который по туризму сегодня нанесен был, такого удара уже лет 10 не было.
По мнению Тенгиза Макаева, вылазки боевиков банкротят туристический бизнес. В первую очередь теракты ударили по мелкому бизнесу местных жителей. Они и без того находятся на грани банкротства, теперь их положение стало еще хуже.
Многие люди в свое дело вложили все, что у них было. В долги сумасшедшие, залезли страшные. У них невероятно тяжелое положение, и я многих лично знаю.
Это не просто громкое преступление, это удар по туристическому кластеру Хлопонина, по его стратегии развития Кавказа. На развитие курорта в Кабардино-Балкарии планируются многомиллиардные инвестиции с участием австрийского бизнеса. Это удар и по аффилированному с властью бизнесу, который скупает горнолыжные курорты. Ему принадлежит и взорванная канатная дорога, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
У нас в республике данью обложены в основном крупный водочно-спиртовой бизнес, а мелкие бизнесмены, которые работают в турбизнесе, они таких больших денег не зарабатывают, обкладывать их какой-нибудь данью смысла нет. Тем более происходящие события ведут к тому, что весь мелкий бизнес, который находится при Эльбрусе, сейчас мечтает продать недвижимость и уехать. А покупатель на всю эту недвижимость у нас, в принципе, только один. В лице нашего президента республики, я думаю, что другие инвесторы здесь нежелательны.
Одним словом, туристический бизнес в Приэльбрусе не является социальной базой боевиков. Здесь некого обкладывать данью, а значит и нечего жалеть. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в грузинской столице. В Тбилисском апелляционном суде сегодня рассматривали дело российского гражданина Казбека Дзукоева. Судья принял решение сменить тюремное наказание для него на условный срок. Как сообщает МВД Грузии, Дзукоев станет одним из 8 человек, которых в ближайшие дни Тбилиси готов обменять с российской и цхинвальской стороной на своих граждан. На судебном процессе сегодня побывала Алиса Вартанян.
Апелляционный суд в Тбилиси по субботам не работает. На выходные дни судебное заседание назначают только в тех случаях, когда решение судьи не терпит отлагательств. Таким стало дело российского гражданина из Владикавказа Казбека Дзукоева. Сегодня в полдень в трехэтажном здании суда была мертвая тишина. На работу пришли лишь 5 охранников. Свет был включен только в одной комнате, где и должен был проходить судебный процесс по делу Дзукоева. Прокурор Михаил Берикашвили не скрывал, что сегодняшний процесс был обязательной формальностью. Еще до начала процесса было ясно, что провести сегодняшнее заседание необходимо лишь для оформления процессуального соглашения, после которого грузинская сторона сможет передать Дзукоева российским и цхинвальским представителям взамен на тех грузинских граждан, которые находятся в цхинвальском изоляторе. Несмотря на формальность процесса, судья Георгий Чемия решил провести слушание в соответствии со всеми судебными нормами. Одетый в зеленую мантию, он предложил сторонам обменяться замечаниями. После того, как прокурор представил текст процессуального соглашения, судья попросил подсудимого Дзукоева встать. Процессуальное соглашение подразумевает, что вы согласны с обвинением в нарушении закона. Вы признаете себя виновным? Спросил судья. Не дослушав до конца перевод на русский язык слов судьи, Дзукоев четко ответил «Да». Он подписал процессуальное соглашение, после чего впервые за время короткого судебного заседания улыбнулся. Вернувшись на скамью, худощавый 40-летний мужчина среднего роста, одетый в красный свитер и джинсы, закрыл лицо руками. Осознав, что его скоро освободят, Дзукоев стал весело переговариваться с адвокатом и переглядывать с присутствующими в зале знакомыми. Судья зачитал часть текста процессуального соглашения. 3 года тюремного заключения предлагалось заменить на 4 года заключения условного. Вину ему ставилось нарушение грузинского закона об оккупации. А в это время во Владикавказе жена Дзукоева Залина Марзаева ждала телефонного звонка из Тбилиси. Услышав о решении судьи, она не скрыла эмоций и оповестила криками собравшуюся в доме родню. «Мы здесь все уже потрошим кур, готовимся к его приезду», радостно рассказала по телефону Залина Марзаева. Последний раз мужа она видела примерно полгода назад. В августе прошлого года Дзукоев устроился на работу в российскую компанию, которая занималась транспортировкой строительных материалов в Тхинвале, рассказывает Залина Марзаева.
31 августа 2010 года вез строительный песок в город Тхинвале, Южная Осетия, где, доехав до селения Дисеви, там якобы на пересечении улиц, заблудился и вышел с машины спросить рядом у находящегося сотрудников поста. Когда вышел, тот пост оказался грузинским. И казбека забрали, якобы за пересечение границы.
Об аресте мужа Залина узнала через 2 дня. Вскоре грузинский адвокат сообщил ей, что мужа осудил Горийский суд, и его уже увезли в тбилисскую тюрьму в Гулдане.
Например, лично я абсолютно не знала, я убеждена, что он тоже не знал о том, что вот существует вот что-то такое подобное. То есть могут поймать, увезти, нарушить можно границу и все такое. Если бы мы знали, я вас уверяю, что не было бы такого риска, потому что это того не стоило.
Во второй половине дня тбилисским знакомым Дзукоева передали, что его увезли в горе. В грузинском МВД сообщили, что его отпустят в ближайшие дни во время обмена заключенными. Дзукоев будет одним из 8 человек, которых Тбилиси собирается обменять. Столько же человек Тбилиси передаст осетинская сторона. Предположительно, это произойдет в понедельник, 21 февраля. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Событию, о котором рассказала наш корреспондент, предшествовала прошедшая на этой неделе в Цхинвале встреча сопредседателей дискуссии по безопасности в Закавказье с членами юго-осетинской делегации на женевских встречах. Участники обсудили проблемы безвестия пропавших жителей де-факто республики и возможность подписания документов о неприменении силы, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева.
Визиты сопредседателей женевских дискуссий по безопасности в Закавказье проходят, как правило, по одинаковой схеме. Полпред президента РИО по постконфликтному урегулированию Борис Чочев зачитал объявление, которое, по его словам, грузинские власти вывешивают на своих пограничных пунктах.
Объявление. Вниманию жителей оккупированных территорий. Для переезда на остальную часть территории Грузии жители, живущие на оккупированной территории, должны за 10 дней раньше предоставить заявление в один из специальных пунктов, расположенных на административной границе, и там перечисляют населенную Переви, Двани, Ягнеди, Удзиси.
Борис Чочиев считает, что такими шагами Грузия сводит на нет усилия юго-осетинской стороны по упрощению порядка пересечения границы. И напомнил, что на заседании правительства было принято постановление об упрощенном порядке перехода государственной границы Южной Осетии. Борис Чочиев вновь заявил, что Южная Осетия готова принять жителей Ленингорского района, которые уехали в Грузию в августе 2008 года. Пьер Морель довольно внимательно относится к инициативе юго-осетинских властей.
Учитывая и наши процедуры, учитывая предложение, которое было сделано от вашего стороны, был повышенный сигнал от УВКБ о готовности дальше изучать конкретные условия, чтобы рассмотреть, как вам кажется, можно такие шаги организовать. Но до сих пор, сколько я понимаю, УВКБ ждет дальнейшие ответы от вашего стороны.
Господин Морель при этом не уточнил, что именно УВКБ ООН ожидает от Южной Осетии. Журналисты не получили возможности более подробно расспросить спецпосланника Евросоюза. По окончании встречи Морель не стал отвечать на их вопросы, ограничившись коротким заявлением. Морель подчеркнул, что сопредседатели приветствуют предлагаемый Южной Осетии вариант решения проблемы освобождения заключенных в Грузии граждан Южной Осетии и граждан Грузии, которые находятся в заключении в Южной Осетии.
Я упомяну, что принцип, который мы стараемся создать как сопредседатели, это обмен всех на всех. Потому что, в конце концов, это самый нормальный перспектив в таких условиях.
Говорил спецпосланник Евросоюза Пьер Морель. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В преддверии 15-го раунда женевских дискуссий и очередной встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов в Гале на этой неделе в Абхазии обсудили повестку предстоящих переговоров. Для этого в Сухуми также прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Пьер Морель. Его принимал полномочный представитель президента де-факто Республики Абхазия на женевских дискуссиях Вячеслав Черигба. Встреча прошла без участия прессы, однако после нее дипломаты ответили на вопросы журналистов. Вот как охарактеризовал процесс переговоров Пьер Морель.
Мы уже 2,5 года работаем, и ритм наших встреч очень регулярный, и, конечно, по существу довольно серьезные шаги, можно называть медленно, но в конце концов мы двигаемся. И я думаю, что тоже факт, что 2 марта будет 25-й встреч Гальского механизма, это уже тоже показывает, что темп наших работ довольно двигается, не только по числам. 20 встреч или 15 встреч в Женеве. Нет, это просто факт, что мы трогаем очень чувствительные пункты и работаем. трудно, иногда довольно серьезные сложности, но в конце концов все признают, что это место, где все встречаются и работают.
Сказал Пьер Мурель. В свою очередь, Вячеслав Черикба рассказал о том, какие вопросы будет поднимать абхазская делегация на предстоящих в Женеве дискуссиях.
Мы готовимся к 15-му раунду дискуссий в Женеве. Что здесь нового можно сказать, что мы видели агрессивные заявления господина Гасакашвили о том, что война не закончена, о том, что Сухуми будет встречать Новый год. Это, конечно, мы уже слышали отношение Синвала, и мы знаем, что последовало. Это нас не может не настораживать и волновать. Об этом было сказано, и об этом будет говориться в Женеве. Кроме того, мы будем поднимать вопрос о границах применения IPRM, это гальских встреч, поскольку возникли некоторые непонимание о том, насколько охватит этого механизма, тоже будет вопрос подниматься. И будет говориться о второй группе, о верификации возвращенцев в Гальский район и о тех, кто на той стороне границы. Так что у нас будет насыщенная повестка дня. Я думаю, что будут горячие дебаты по некоторым вопросам, но мы готовы.
На брифинге была затронута и тема реставрации Илорской церкви. По словам Вячеслава Черикба, Пьер Мурель сможет посетить Илорскую церковь, чтобы ознакомиться с ходом реставрационных работ.
В грузинской стороне был поднят вопрос о том, что там была проведена какая-то очень, как они говорят, варварская реконструкция, которая изменила первоначальный облик этой церкви. Мы там были, и ничего такого там варварского не нашли. Там была небольшая реконструкция, которая не изменила ничего характер церкви. И кроме того, вот, возникает вопрос, насколько грузинская сторона вообще полномочна поднимать вопрос о том, что в Абхазии происходит реконструкция какой-то церкви. В общем, это, конечно, вопрос не для грузин. Это наша церковь 10-11 веков, и это наш памятник. Поэтому я не вижу оснований для их заявлений по этому поводу. Однако вопрос будет поднят грузинами в Женеве. Мы готовимся к этому. Вот его посетили, кстати, Монорель сейчас собирается туда. И был там господин Туронин, в прошлый раз был. Они все это видели. И они тоже могут сказать, что там они увидели. Ничего там такого страшного не произошло. Церковь была немножко реставрирована, достаточно аккуратно. И никаких там изменений в ее архитектуре не произошло.
Заявил полномочный представитель президента де-факто Республики Абхазия на женевских дискуссиях Вячеслав Черикба.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство Грузии заменит форму наказания для лиц, совершивших не столь тяжкие преступления. На этой неделе в Тбилиси министр по исполнению наказания, пробации и юридической помощи и сотрудники Министерства юстиции представили проект под названием «Общественно полезный труд». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Говоря о преимуществах проекта «Общественно полезный труд», на его презентации в гостинице «Тбилиси Мариот» министр по исполнению наказания, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе отметила, что нововведение способствует предотвращению новых преступлений и достойному возвращению заключенного в общество.
Речь идет не только об альтернативном наказании, но и о том, что преступник будет выполнять полезную работу и этим возместит причиненный обществу ущерб.
По словам министра, бюро пробации определит осужденному вид общественно полезного труда, его продолжительность и будет осуществлять мониторинг. Мэрия Тбилиси готова принять на отбывание наказания 200 человек. Именно столько вакансий контролеров в автобусах, а также рабочих по очистке и благоустройству города есть сегодня у муниципалитета. Будут ли заключенные носить униформу, не говорили, но то, что они будут носить электронные браслеты, системы спутникового слежения GPS, отметили. В случае снятия или повреждения браслета – сигнал моментально поступит в соответствующую службу. А дальше, как в американских фильмах, преступника ловят, и наказание в виде общественно полезного труда превращается в тюремное заключение. О западных стандартах и о том, почему изменилась политика властей, нулевая толерантность к преступникам, говорит первый заместитель генерального прокурора Грузии Давид Сагварелидзе.
Существующая в Грузии суровая политика уголовного преследования и реальное уменьшение преступности дали нам возможность начать разговор о либерализации уголовного права. Компонентом либерального подхода и является поиск альтернативного наказания. Общественно полезный труд в этом плане – большой шаг вперед к западным стандартам.
По закону, лица, отбывающие наказание в виде общественно полезного труда, не будут получать мзду за проделанный труд. Их рабочий день не должен превышать 8 часов. Новую инициативу властей приветствуют неправительственные и правозащитные организации. Растет вероятность того, что человек после отбывания наказания вернется в общество достойно, говорит Эка Хуцишвили, представитель Ассоциации молодых юристов Грузии. Она отмечает, что общественно полезный труд – это не новация нынешних властей. Норма альтернативного наказания заложена в Уголовном кодексе, принятом в 1999 году и действующем по сей день.
Но из-за того, что не было механизмов и ресурсов, решающих организационные проблемы, где должен был работать заключенный, кто должен был подобрать ему работу, а затем его контролировать, эта норма была мертвой. И хорошо, что государство об этом задумалось.
Говорит Эка Хуцишвили. Грузинские НПО причиной изменения суровой политики властей к заключенным называют и переполненность тюрем. По этой причине грузинские власти не расстановились объектом критики правозащитных и международных организаций. По последним данным Международного центра исследований тюрем, Грузия находится на 12-м месте в мире и на 2-м в Европе по количеству заключенных. Грузии на каждые 100 тысяч человек приходится 537 заключенных. Норма же для развитых стран колеблется в пределах 80 человек на 100 тысяч населения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В де-факто Республике Абхазия закрыли нелегальное игорное заведение, которое функционировало в частном доме. Однако законы в Абхазии пока не предусматривают наказание за подобную деятельность. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Юридическим основанием для проведения операции по закрытию нелегального игорного заведения, которое работало в частном доме в селе Верхняя Ишера, стал указ президента Абхазии о запрете на всей территории республики игры в спортивный покер. По словам исполняющего обязанности начальника пресс-службы МВД Тимура Тарканова, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и оперативники других подразделений Министерства внутренних дел давно вели наблюдение за этим подпольным казино.
Было установлено, где находится это заведение. Установлена была слежка, наружное наблюдение. И после того, как выяснили, во сколько собираются, где собираются, кто собирается, была проведена операция.
На кадрах оперативной съемки МВД можно увидеть, что для игроков в покер и обслуживающего персонала, двух женщин, уроженок Ставропольского края, одна из которых выполняла роль крупье, вторая вела бухгалтерию, появление людей в погонах было, мягко говоря, неожиданным. Организаторы азартных игр и непосредственно участники процесса предпринимали серьезные меры конспирации.
Меры конспирации, конечно, были приняты. Было 9 человек в казино в момент проведения операции, которые играли, но ни одной машины возле дома не было. Значит, они подъезжали, пешком добирались, а машина уходила в город.
Рассказывает Тимур Тарканов. В ходе операции сотрудниками УБЭПа были изъяты колоды игральных карт, фишки и денежные средства на сумму 87 тысяч рублей. Судя по записям бухгалтера, подпольное казино приносило очень неплохой доход. Кстати, владельцы частного дома и организаторы азартных игр установлены. Правда, на сегодняшний день арестовать их нельзя. В Абхазии пока что не принят закон, предусматривающий административное или уголовное наказание за подобную деятельность.
К сожалению, нету законодательной базы, на основании которой можно было бы привлечь людей, организаторов, участников игр к уголовной ответственности, в связи с чем Министерство внутренних дел вышло Народное собрание Республики Абхазия с законодательной инициативой внести поправки в Уголовный кодекс Республики Абхазия и ужесточить наказание.
Говорит Тимур Тарканов. Проект закона, предложенного МВД, уже принят парламентом в первом чтении. Если его утвердят окончательно, тем, кто занимается игорным бизнесом, в зависимости от масштаба преступления будет грозить штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Напомним, что министр внутренних дел Леонид Дзябжба уже через месяц после вступления в должность на заседании Общественной палаты Республики пообещал искоренить игорный бизнес в Абхазии.
Игорный бизнес? Пока я министр, вот легально, я просто, если 2 головы имеет, я посмотрю, где он будет работать. Амалов это место имеет, я имею в виду начальника милиции, я в тот же вечер отстраню, освобожу от занимаемой должности, когда я вместо него в Гагарском, Гудаутском районе, когда я это наполню.
Принятие соответствующих поправок в Уголовный кодекс, образно говоря, развяжет руки управлению по борьбе с экономическими преступлениями и заставит любителей азартных игр не просто понервничать, прежде чем сделать ставку, но и задуматься, стоит ли ее делать вообще. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы в парламенте Грузии обсуждают проект новой концепции национальной безопасности.
Главное иметь термин оккупации. Конечно, все, которые читают этот документ, прекрасно знают, что оккупировано. Это же не для туристов.
На однодневной выставке в Тбилиси представлены фотографии домов чиновников.
В течение 5 дней мы ездили по тем адресам, где по нашей информации расположены дома чиновников, делали снимки, а потом мы организовали выставку.
А сейчас с новостями Любовь Баматова.
Состояние двух московских туристов, раненых при нападении в Кабардино-Балкарии, оценивается как средней тяжести. Ранее сообщалось, что погибли 3 человека, в том числе женщина. Все они из Москвы, их личности установлены, возбуждено уголовное дело. Нападение на микроавтобус с туристами, ехавшими на горнолыжный курорт при Эльбрусе, произошло в пятницу вечером. По данным следователей, преступление совершили 2 вооруженных людей в масках, выдававшие себя за сотрудников милиции. Это произошло на автотрассе около села Заюк. Кабардино-Балкарского района. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». В нем приняли участие около 200 человек. Санкционированная властями акция была организована объединением активистов различных общественно-политических движений «Комитет пяти требований». На митинге выступили лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер, представитель обманутых дольщиков Виктор Мельчаков и другие. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США заблокировало финансирование президентской реформы медицинского страхования. Ожидается, что Сенат, большинство в котором у демократов, не поддержит это решение. Голосование в Конгрессе проходит в рамках рассмотрения законопроекта о сокращении федеральных расходов в этом финансовом году на 61 миллиард долларов. В Египте, несмотря на предупреждения властей, продолжается забастовка на одном из самых крупных предприятий страны. Около 15 тысяч работников ткацко-предельной фабрики в городе Эль-Махала Эль-Кубра четвертый день проводит сидячую забастовку с требованием отстранения от должности главы компании, который обвиняется в коррупции. В пятницу Высший военный совет заявил, что не потерпит продолжения забастовок и протестов, которые наносят ущерб развитию экономики. Сегодня суд в Каире одобрил формирование политической партии «Вассад», основанной бывшими членами оппозиционного движения «Братья-мусульмане» в 90-х годах. Ее деятельность была запрещена в период правления Хосни Мубарака, который ушел в отставку 11 февраля в результате народных волнений. В столице Йемена Сане силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Погиб один участник акции протеста, и еще несколько человек получили ранения. Столкновения произошли, когда собравшиеся у университета манифестанты двинулись маршем в сторону Министерства юстиции. Протесты в Йемене с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха продолжаются 10-й день подряд. За это время, по разным данным, погибли от 7 до 10 человек. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна-Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В грузинском парламенте началось обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности. На заседании парламентских комитетов на этой неделе был впервые представлен текст будущей концепции. Главной угрозой Грузии в проекте названа российская оккупация, рассказывает Олеся Вартанян.
В
проекте новой концепции безопасности Россия названа одной из главных угроз Грузии. Отмечены два аспекта, исходящие от нее опасности. Продолжающаяся оккупация грузинских регионов и попытки Кремля изменить внешнеполитический курс Грузии. Первый аспект на первом слушании в парламенте вопросов у депутатов не вызвал. По второму пункту они попросили дополнительных разъяснений. Внимание депутатов привлек тот факт, что в проекте новой концепции главной причиной противостояния с Россией называется желание Кремля силой вернуть Грузию под свое влияние. Согласно документу, Россия начала августовскую войну с намерением изменить стремление грузинских властей интегрироваться в евроатлантические структуры. Депутаты из оппозиции и правящей партии задавали вопросы, а как быть с другими причинами развязывания войны, о которых постоянно говорит Тбилиси? Среди прочих, они называли желание России ответить Западу на признание Косово или попытки Москвы расправиться с нынешним грузинским руководством, например. Замглавы Совбеза Грузии Бату Кутелли предложил депутатам не подходить к проекту с такой точки зрения.
Это была главная и декларированная причина. Есть еще другие причины, по которым мы можем только судить. А когда концептуально мы рассматриваем угрозу, угроза – это то, что уже декларировано или уже осуществлено. Из-за этого это отображено как угроза.
Грузинские власти настаивают, что идея «Россия – главная угроза», отраженная в одном из главных документов страны, не станет препятствием для реализации предложения Михаила Саакашвили начать диалог с Москвой. В проекте документа написано, что Грузия хочет иметь с Россией добрососедские отношения, основанные на принципе равноправия. Но этого не может произойти без уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркивается в проекте. Споры во время слушания в парламенте вызвали тезисы будущей концепции по Северному Кавказу. Студент Арчил Церцвадзе, попросив слова, подверг критике авторов документа за то, что они описывают Северный Кавказ как часть России. «А как же наша политика Единого Кавказа?» – спрашивал он. Два депутата от партии власти не согласны с тем положением проекта, где говорится лишь о культурной поддержке северокавказских народов, и отсутствуют политические заявления о необходимости признать геноцид и продолжающееся истребление народов со стороны Москвы. Ответ Бату Кутелли был следующим.
Этот документ не предусматривает обсуждение внутриполитических процессов в других странах. Происходящие процессы на Северном Кавказе мы можем рассматривать только в аспекте влияния на безопасность Грузии. Если международное сообщество оценит это как геноцид и этнические чистки, Грузия, как член ООН и ОБСЕ, сможет отразить это в своем документе с применением именно такой правовой терминологии.
Несколько депутатов предложили выделить отдельным положением концепции необходимость продвигать термин «оккупация» за рубежом. В полемику включилась представительница одного из грузинских МПО Теона Акубардия. Ее критические замечания прозвучали для депутатов несколько неожиданно. Почему в 40-страничном документе столько внимания уделено угрозам оккупации, но при этом ни разу, ни в одном предложении не использованы слова «Абхазия» и «Южная Осетия»? Этот вопрос вызвал улыбки у парламентариев. Вот какой ответ на это дал депутат от партии власти Давид Дарчиашвили.
Главное – иметь термин оккупации. Конечно, все, которые читают этот документ, прекрасно знают, что оккупировано. Это же не для туристов этот документ издается, а для политических и дипломатических кругов.
Проекту концепции предстоит пройти еще два слушания. Но при этом парламентарии уже говорят, что работа над документом можно считать завершенной. Предполагается, что в течение месяца проект концепции будет подписан президентом и вынесен на голосование. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Во вторник в Абхазии президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш дал пространное интервью абхазским и российским журналистам и ответил на самые разные вопросы. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов.
Пресс-конференция Сергея Багапш длилась почти полтора часа. Естественно, вначале президент рассказал о том, чего удалось достигнуть его команде за прошедший год. Глава государства отметил, что проводимая им политика сегодня фактически является продолжением того, чем власть занималась предыдущие 5 лет.
Год нынешний был очень насыщенный. И удалось достичь самое главное. Первое. Это серьезные средства на развитие всей республики, ее инфраструктуры. Здесь у нас много сейчас появилось аналитиков, умников, которые говорят, эти деньги нужно было направить на производство, на развитие, чтобы было бюджетное покрытие, налоги брать и так далее. Я согласен с этим. Но без базы серьезной, социальной базы, коммуникационной базы, создавать экономику невозможно, друзья. Поэтому мы сделали этот комплексный план, ориентированный именно на эти показатели.
Помимо уже начавшегося восстановления абхазской железной дороги, Сергей Багапш рассказал и о других масштабных проектах в сфере коммуникаций, которые планируется реализовать в ближайшее время. Сейчас они находятся в стадии разработки.
Это проект «Северный приют, Южный приют». Он пока в работе. Соглашения не подписаны, но диалог у нас идет. Очередной вопрос, который серьезно мы считаем, будем решать в этом году после подписания соответствующего соглашения с российской стороной. Это многополосный мост через Псов, границу между Россией и Абхазией.
Не обошли вниманием и недавний визит Степашина, и результаты проверки Счетной палаты России. На вопрос о том, куда делись 347 миллионов рублей российской помощи, президент категорично ответил, что никакого воровства не было. Однако не стал отрицать, что определенные нарушения выявлены были. Сергей Багапш заявил, что такой орган, как Счетная палата, будет создаваться и в Абхазии. Кроме того, он выступает за то, чтобы контроль за расходованием российской помощи осуществляли в том числе и представители оппозиции.
Это была моя инициатива, чтобы оппозиционные депутаты вошли в состав комиссии. Я и в будущем буду делать так, чтобы представители оппозиции входили в эти структуры и контролировали эту работу. Это нам всем выгодно.
Кстати, о роли оппозиции в жизни государства президенту даже был задан отдельный вопрос. Багапш заверил, что к критике он относится спокойно, а наличие оппозиции, по его словам, это неотъемлемая часть нормального функционирования любой государственной системы.
Я думаю, что, конечно, оппозиция должна быть в Абхазии. Нормальная, здоровая оппозиция. Но не может государство без этого быть. Более того, пока есть нормальная оппозиция, но не дает она спать правительству и президенту не даст спать. И это хорошо.
На тему абхазо-грузинских отношений Сергей Багапш, в общем-то, ничего нового не сказал. С действующими властями Грузии абхазское руководство диалог вести не собирается. Устные заявления Саакашвили о неприменении силы президент Абхазии всерьез не воспринимает. Мало того, глава республики не исключает, что Саакашвили в ближайшее время может снова развязать очередной военный конфликт на Кавказе.
Вот я и сегодня заявляю, официально, если хотите, Саакашвили – это агрессор, это патологически больной человек, поэтому он будет воевать, он будет делать все для того, чтобы развалить Кавказ, чтобы создать на Кавказе конфликт, на Северном Кавказе, на Южном Кавказе. У него хорошие покровители.
В целом пресс-конференция получилась достаточно содержательной, был затронут широкий спектр тем жизни общества. Представителей же российских СМИ больше всего порадовало обещание президента открыть Сухумский аэропорт уже осенью этого года. Семен Бегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Во время этого интервью Сергей Багапш мимолетно затронул и радио «Эхо Кавказа» в качестве примера ресурса информационной войны, развернутой против Абхазии. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На пресс-конференции президента Абхазии Сергея Багапша мое и не только мое внимание привлекло коротенькое упоминание Сергеем Васильевичем в контексте его рассуждений об информационной войне против Абхазии о радиопрограмме «Эхо Кавказа», которая, как и другие программы «Радио Свобода», финансируется Конгрессом США. Меня этот пассаж в речи главы государства и удивил, и не удивил. Особенно удивил в связи с мыслями о том, что именно в те самые минуты, так совпало, в типографии печаталась моя газетная статья, в которой, полемизируя с некоторыми тбилисскими авторами, обвиняющими «Эхо Кавказа» в антигрузинской тенденциозности, в том, что радиопрограмма чуть ли не стала рупором абхазского и юго-осетинского сепаратизма. Забавно, правда? Кстати, одного из этих авторов, помнится, особенно возмущал тот самый факт, что «Радио Свобода» содержится на средства Конгресса США, хотя, напомню, деньги американских налогоплательщиков и грузинский госбюджет – это все-таки не одно и то же. И ему при этом приходится слышать в эфире «Эхо Кавказа», о ужас, слова корреспондентов из Абхазии, скажем, не о падении Сухуми в 93-м, а об освобождении Сухума. На мой взгляд, пишу я в своей статье, тут налицо принципиальное различие в подходах. Создатели проекта видели в нем прежде всего свободную площадку для обмена информацией и мнениями о путях грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского урегулирования. А вот недовольные Грузии, наверное, рассчитывали, что это будет орудие пропаганды тбилисской политики, игра в одни ворота. Но ведь если бы радио «Свобода» отказалось от свободного обмена мнениями, оно пошло бы против собственных принципов. Замечу, что мне доводилось слышать и весьма позитивные отзывы тбилисских журналистов, уважающих «Эхо Кавказа» за содержательность и сбалансированность. Тут, наверное, все дело в толерантности и широте мышления того, кто оценивает. Я очень сомневаюсь, конечно, при этом, что у президента Абхазии хватает времени знакомиться с передачами «Эхо Кавказа». Скорее всего, мы имеем тут дело с тем, что и как ему преподносят его помощники. Если так, то трудно, думаю, поздравить его с такими помощниками. И еще одно соображение может быть главное в данном случае. Авторы репортажей и комментариев из Абхазии, насколько знаю, неизменно защищали в эфире «Эхо Кавказа» и ее национальные интересы. Но при этом и весьма резко порой критиковали действия и высказывания тех или иных ее руководителей. Так вот, есть категория людей, которым именно последнее представляется проявлением высшей формы непатриотизма. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в продолжение темы интервью из Сухуми главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашык, которое он дал по телефону моему коллеге Демису Паландову.
Инал, в интервью Сергей Багапш выступил с критикой журналистов, которые чуть ли не угрожают безопасности Абхазии. Насколько я понимаю, таких речей раньше не было, или я не прав?
Ну, периодически были какие-то намеки, полунамеки, но сейчас вот, видно, наступила такая стадия, когда действительно журналисты, наверное, остались единственными, которые угрожают этой власти, наверное, себя чувствовать в более таких комфортных обстоятельствах. Хотя, по моему разумению, этой стране, Абхазия маленькая страна и только-только становится на ноги ее государственность, мне казалось, что этой стране по наивности угрожает та коррупция, которая абсолютно никак не контролируется. То есть за все годы существования абхазского государства не был посажен ни один коррупционер, вообще ни одного дела фактически до суда не было доведено. И, естественно, журналисты об этом говорили и говорят, и сейчас выходит, что в этой стране и ее будущему угрожают журналисты, и это, как бы, наверное, симптоматично.
А это не пугает абхазских журналистов, подобного рода заявления?
Ну, вы знаете, мы всегда, наверное, жили вот в таких условиях, и это государство только остановилось. Мы, наверное, может, даже и знали и худшие времена, когда еще слово «оппозиция» это было почти как враг народа. Сейчас, как бы, ситуация немного изменилась, и, собственно говоря, есть какая-то поддержка общественная. И сегодня, допустим, посадить журналиста за свои публикации и так далее очень сложно, даже при том, что, допустим, у той же власти наверняка чешутся руки после тех или иных высказываний журналистов, публикаций в газетах, там, в блогах и так далее. Страна как бы другая, и власть должна все-таки как бы идти в ногу с этими настроениями, с этим ритмом страны, в которой она живет.
Это было интервью из Сухуми главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашык, которую он дал по телефону моему коллеге Демису Паландову.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В нашей традиционной рубрике «Гость недели» в пятницу прозвучало интервью грузинского политолога Тенгиза Абхалаза, которое он дал моему коллеге Олегу Кусову. Тема беседы – грузино-осетинские отношения.
Гость недели. Тенгиз, неоднократно приходил слышать от цхинвальских руководителей о том, что у этой де-факто республики уже нет ничего общего с остальной территорией Грузии. Ни политического, ни экономического, ни духовного. Что это две разные страны, которые должны развиваться по своим направлениям. Как вы считаете, вот это возможно?
Ну, в первую очередь хочу отметить, что если у кого-то есть такое представление, что ничего общего нет и не может быть, ну, такое представление может быть только у тех чиновников, которые как раз командированы из Москвы. То есть, потому что реальность совершенно иная, да, что значит ничего не связывает. Ну, допустим, начнем с географии. Это административная граница или оккупационная линия, она объективно существует и не в наших силах это изменить. Да, то есть есть географическая составляющая. Кроме этого, есть культурная составляющая. Есть элементарно родственные связи. Имеются в виду не только смешанные семьи, но и родственники, те же самые этнические осетины, которые живут на остальной территории Грузии. Так что говорить об этом, я считаю, что это создавать какую-то виртуальную реальность, которая на самом деле очень далеко стоит от объективной реальности. Кроме того, если говорить о перспективе развития Если посмотреть, какая перспектива может быть для развития осетинской нации в Грузии, и какая перспектива там есть, ну, если взять пример, допустим, Северной Осетии в составе Российской Федерации, мы увидим две большие разницы. Я не знаю, если эти чиновники имеют в виду полную ассимиляцию и поглощение осетинской нации со стороны Российской Федерации, то в этом случае мы можем говорить, что да, такие связи могут потеряться. Но в любом случае это будет катастрофой для осетинской нации.
Но в то же время мне неизвестны тбилисские полиски, которые бы оставляли право за осетинами на автономию. Это Шидокартли. Не кажется вам, что есть какое-то противоречие?
Нет, я бы не ставил бы так вопрос. Может быть, есть отдельные эксперты или политики, которые могут думать иначе. Но разговор о том, что в плане урегулирования конфликта они могут получить очень широкую автономию. Я думаю, что это мог бы стать вполне конструктивным шагом, и это вполне обсуждаемый вопрос. Более того, наоборот, я как раз не могу вспомнить случай, когда официальное правительство в Грузии, не имеет значения, это было про Саакашвили или это был Шеварнадзе, чтобы они отказывались бы от обсуждения рамок автономии. Единственное, на что никогда не пойдет Грузия, это признание оккупированной территории, независимой территории. Вот элементарно, вот даже в этой ситуации, которая сейчас существует, ну, посмотрите, осетинский язык, несмотря на это, сохраняется в Грузии, обучается, и есть возможность сдать экзамены на права на осетинском языке. Грузия, я имею в виду официальные власти, несмотря на конфликт, они думают о том, как сохранить и развивать этот язык, эту идентичность и эту культуру. Так что говорить о том, что кто-то, может быть, имеет свое особое мнение и называет, что это Шидокартли, не должно быть там разговора об автономии, но, так сказать, в демократической стране люди могут иметь особое мнение.
Вот уже несколько месяцев живет тезис о том, что Тбилиси должен объединять северокавказские народы, быть в авангарде регионального развития. Как вы считаете, эта идея имеет право на жизнь?
Я считаю, что она не только имеет право, она имеет обязанности. Прежде всего, о чем идет речь? Да, естественно, что речь не идет о политическом составляющем, потому что историческая функция и геополитическая функция Тбилиси всегда заключалась не только в том, что там проходил транзит, и почему-то, особенно в последние годы, было очень модно говорить только о том, что после приобретения независимости, после развала Советского Союза, говорить только о том, что у Грузии есть функция международного транзита. Это само собой очень важно, составляющая геополитической функции, но нельзя не учитывать и вторую функцию, объединяющую функцию, и речь идет как раз о том, что Тбилиси всегда являлся культурным центром Кавказа, не только севера, южного. Даже если посмотреть сегодня, что хранится в наших архивах, какие исторические, культурные документы хранятся, несмотря на этническое составляющее, на религиозное составляющее и так далее, они бесценны для исследования идентичности, культуры и также для развития народов Кавказа. Так что вот эту функцию Тбилиси обязательно должен выполнять.
Когда власти Грузии объявили о безвизовом режиме для жителей Северного Кавказа, были скептики в Тбилиси, которые пугали возможными террористами и так далее. Прошло время, эти вопросы по-прежнему они задают?
Ну, я не могу отвечать за всех в первую очередь. Я скажу, что не бывает решений, которые не могли бы иметь вторую негативную сторону. Да, даже в самых позитивных решениях можно найти что-то, содержащее или опасность, или вызов. Ну, среди, скажем так, политиков и экспертного сообщества тоже, скажем так, личности, у которых есть свои взгляды, и они могут не совпадать друг с другом. Объективно, если оценить, факт остается фактом, что этой возможностью пользуются довольно большое количество людей. Речь идет о нескольких тысячах, которые уже пересекли и пересекают границы. Могут ли этим воспользоваться, скажем так, недоброжелающие? Естественно, такая опасность всегда существует, но это как раз работа правоохранительных структур. Виза не может быть гарантией безопасности. И, кстати, к этому очень хороший пример сама граница Российской Федерации. Потому что на территории Российской Федерации неоднократно проникли проникали террористы, несмотря на визовой режим, несмотря там на регистрационные требования и так далее. То есть самое главное — это отношение к людям. Не надо искать черную кошку там, где ее нет.
Гость недели.
Это было интервью грузинского политолога Тенгиза Абхаладзе моему коллеге Олегу Кусову.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе молодежная организация под названием «АРА», что в переводе с грузинского означает «нет», решила внять совету президента Грузии Михаила Саакашвили и представила фотографии домов чиновников высшего эшелона власти. Фотовыставка проходила всего один день в Доме кино. Реакция пока последовала только со стороны Министерства внутренних дел, которое официально заявило о том, что среди фотографий нет снимка дома министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Тему недвижимой собственности чиновников поднял сам президент Михаил Саакашвили. Во время дебатов после своего отчета в парламенте он слышал заявление депутата от христианских демократов Георгия Хвледиани о том, что чиновники в Грузии коррумпированы. В ответ на это президент потребовал доказательства и напомнил, что он сам, будучи оппозиционером, представил фотографии домов, которые принадлежали чиновникам Эдуарда Шеварнадзе. Когда Саакашвили напомнил о фотографиях, мы решили сами отснять дома чиновников. В течение пяти дней мы ездили по тем адресам, где, по нашей информации, расположены дома чиновников, делали снимки, а потом организовали выставку. Рассказывает руководитель молодежной политической организации АРА, то есть нет, Ливан Читадзе. По словам Читадзе, только один раз съемочная группа встретила сопротивление. Когда мы снимали строящийся дом супруги президента в Дидидигоми, сотрудники охраны отобрали у нас камеру, стерли снимки, посадили в автомобиль и высадили на центральной Дигомской трассе, говорит Читадзе. Тем не менее, дом по адресу Сихарулидзе 8 был все же отснят и попал на выставку. Кроме него, на стенде были представлены дома генерального секретаря правящей партии Давида Киркитадзе, бывшего министра обороны Давида Кизирашвили, бывшего министра иностранных дел Гелы Бижуашвили и его брата Давида, а также госминистра по евроинтеграции Георгия Барамидзе, министра внутренних дел Вано Мерабишвили. О том, как были выявлены дома чиновников, рассказывает руководитель организации «Отечество. Язык. Вера» Ладос Адгубилашвили, который помогал фотосъемке и организации выставки.
Знаете, Тбилиси маленький город, все все знают. А на Слушке, там, потом, вот, когда мы приблизительно знали, что вот какой-то большой дом красивый строится, подходили к соседям и спрашивали, что это дом. Все соседи вокруг этого дома знают, что это дом Сандры. И Сандра там неделю один-два раза следит, как этот дом строится. Если это не ваш дом, зачем вам ходить туда и следить там, как строится дом, как перекрывается крыша там, да? Жена президента будет работать с прорабом какого-то там трехэтажного дворца, который строится в Дидигоме. И вот...
Политолог Сосо Цинцадзе считает, что сегодня коррумпированность просто так не обнаружишь. Времена изменились.
Увидеть коррупцию очень-очень трудно. Даже понять, вот элитарная коррупция, это, знаете, бабушка надвое сказала. Вот во времена, конец 90-х, начало 2000-го года, все было ясно, все было на поверхности. Но сейчас трудно знать все такие нюансы, которые сами по себе не кричат.
Цинцадзе считает, что сегодня по внешнему виду дома можно определить уровень коррупции.
Сейчас все это открытая информация, кому что принадлежит. В реестре эту справку может любой гражданин просто пойти там заплатить какие-то гроши.
Говорит Цинцадзе. Посредством службы гражданского реестра организация АРА выяснила, что официально только два дома оформлены на имена чиновников. Это дом губернатора Мскета Мтианити Цезаря Чучели и госминистра по евроинтеграции Георгия Барамидзе. Остальные дома даже не числятся в списках гражданского реестра. Что касается дома Мерабишвили, то на этот снимок последовало две реакции. Официальное – уведомление о том, что министру этот дом не принадлежит, и неофициальное – угроза из МВД. Рассказывает Ладос Адгубилашвили.
Мы с Ливаном Читадзе представили пули и сигареты. И вдруг ему позвонил какой-то чиновник, представился, что он из этого министерства, и пошли вот прямые угрозы.
Да, ну, ман, мы тхрай сатирамеру, агарум да меткоа. Что Вано Мерабишвили сари сахнировали, что он гадал этот,
Мне сказали, что я напрасно так поступил, и что они сделают так, что мне будет стыдно, говорит сам Ливан Читадзе. Тем не менее, члены организации АРА заявляют, что не остановятся на этом и продолжат фотографировать дома мэра Тбилиси Гиги Гулава, премьер-министра Ники Гилаури и многих других чиновников, которые не очень известны публике, но, по словам Ливана Читадзе, обладают намного более роскошными домами, чем те, которые уже зафиксированы. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кетти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.